Исход трудно оглавлять?
Труднее.
Труднее, чем Левит? Ой, чем Бытие?
Да.
А с левитами тогда что будет? А с псалмами что будет? До псалмов нам надо натренироваться, а не поэтому в конце, чтобы натренировались. В середине Ветхого Завета. Что?
152 надо добавить.
Ну да.
Но они короче, 18 см больше.
Да, они же маленькие.
Нет, совсем мало. 50 как 70.
Их поэтому не месяц, а больше надо будет читать. Вот давайте нашу с вами возьмем материал, пойдем по нему, значит, вторая книга Библии, Исход. В Бытие мы узнали с вами о начале человечества, греха и будущего израильского народа. Помните эти три вещи, мы писали? Начало греха, начало человечества и начало будущего израильского народа. С самого начала исхода кажется, что все обещания Бога патриархам пришли в никуда. А он же им обещал. Через исход начинается такая грустная картина, жалкая кучка людей, пережившая голод в Египте вместо множества обещанного народа. Что он обещал Аврааму? Песок будет от тебя, там какая-то кучка людей, которая под рабством живет и стонет и плачет, да? Если в заключении Бытия мы видим Божью заботу о народе, то в начале исхода наблюдается картина того, как израильский народ попал под рабство идолопоклонческого Египта. Помните, как заканчивается Бытие? Как Бытие заканчивается? Все радостные.
Иосиф умирает.
Ну, Иосиф умирает, я имею в виду, египтяне радостные.
По крайней мере, не все радостные.
Потому... Израильтяне радостные, Яков радостный, Иосиф все радостные. Потом Яков умер, Иосиф, и все радостные. Братья радостные, все радостные. Что говорит Иосиф своим братьям, когда умирает?
Кости мои заберите.
Так это в исходе?
Нет,
он был. Бытие в конце умирает.
Да.
Да.
Господи еще раз говорил, просто еще раз написано, Иосиф умер.
Да.
Он умер, и тот царь, который его знал, он тоже умер.
Тому кто пишет описание, неплохо было бы, чтобы вы это описывали, чтобы вы видели, что книга является продолжением предыдущей книги. Там конкретный исход и бытие, одна за другую зацепляется книга, да? Со смертью Иосифа заканчивается Бытие, и смерть Иосифа начинается исход. Она как бы берет, вот смотрите, я оттуда сейчас буду повествовать, потом 430 лет, и потом он дальше говорит. Вот в первой главе 430 лет, в первой главе только расстояние лежит. Мы увидим, что Божьи планы могут проводить людей даже через такие события, из которых великая сила Божья способна вырывать их. В исходе Бог будет формировать свой народ, в исходе, в книге исход, да? Через который он будет прославляться на земле. Не народ, а Бог. Он здесь вообще надо было с большой буквы написать. Вопросы. Значит, первое. Расположение книги. Исход входит Тора. Тора. Или, как мы их еще называли? Ну, пятикнижие там написано, уже какие-то два других слова не хватает. Закон. А последнее слово это пентатоих по-немецки мы писали. Просто это название. Хорошо, если вы запомнили его, может пригодится когда. Пентатоих. Как переводится пентатоих?
Пятикнижие.
Пять свитков, да? Тоих, тух, это роли. Свиток. Название книги немецкое, второе Моисея, русское исход. В католической Библии в англоязычных переводах «Exodus» – исход, латинское «выход» или исход. Но объем книги намного больше, чем только выход из Египта. Выход описан только с 13-17 стих, с 13 главы по 21 стих 15 главы. Это всего две главы. Три. Да? 13, 14, 15. А сколько глав? Книга называется «Исход». А исход только три главы. То есть, чтобы мы просто помнили, что события намного больше, чем только исход. Сколько времени перекрывает эта книга исход? Бытие, генезис, перекрывало с начала творения до смерти Иосифа в Египте. Исход с начала прихода Якова в Египет до построения скинии на горе Синай. Примерно 440 лет перекрывает книга. Та несколько тысячелетий, а это всего 440 лет. Автор Моисей, дискуссия об авторе мы в прошлый раз говорили, помните, почему одни говорят, что Моисей, другие нет. Книга написана была в конце 15-го столетия до рождения Христа. Вот у вас стоит дата, 1445 год, это примерно дата у вас есть. Я вам в прошлый раз давал, позапрошлый раз давал все книги как Библии, там есть, помните, да, у вас такая есть, тогда какую книгу написали? Тема книги. Развитие Египта. Первое мы с вами видим, что египетский гнет развивается. Утешение для всех поколений. Знаете ли вы кого-нибудь, кто находился в большом бедствии или несчастье? Кого-нибудь, кто имел прекрасную жизнь, а потом его жизнь становилась все ужаснее и ужаснее. Вам такие люди знакомы? Бывают верующие, что все хорошо у него, а потом у него проблемы. Первые главы Исхода могут стать нам большим утешением, если мы их прочитаем под правильным углом. Как попали евреи в Египет и какое положение занимали в то время? Они попали туда при очень удивительных обстоятельствах и были родственниками второго человека в Египте после фараона. Помните, да? Mm-hmm. У них была даже своя земля, где они были хозяевами. То есть были хозяева, их родственник, премьер-министр Египта управляет всем. Что изменилось за следующие столетия? Прошло много лет. Иосиф умер в Египте, воцарился новый фараон. И все пошло, по-русски говорят, на смарку. Исход 1 глава, 11-14 стих. Мы будем читать, можете верно в своих Библиях тоже открывать, потому что... И поставили над ним начальником, над ним? Над израильским народом, да? Начальник работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону Пифом и Рамсес, города для запасов. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более возрастал. Так что опасались сынов Израилевых. И потому египтяне жесткостью принуждали сынов Израилевых к работам. И делали жизнь их горькую от тяжкой работы над глиной и кирпичами, от всякой работы полевой, от всякой работы, которой принуждали их жестокостью. Вау. Жили, наслаждались, теперь такая, теперь меняется все 180 градусов, все наоборот. Как отреагировал на это Бог? 3 глава, 7 стих у нас с вами написано. «И сказал Господь, я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопли его». От представников его. Я знаю скорби его. Интересно. Я знаю скорби его. Это мощнейшее утешение для нас. Народ находился долгое время в страдании и бедствии. Но Бог видел это. Бог написать вам надо. То есть народ, Бог вам надо написать. Видите где? Но Бог видел это. То есть народ в страданиях находится, но Бог не спит и не ушел никуда. Он видит это. Они мучаются, они там строят. Бог все видит. Для нас это утешение. Опять надо Бог написать. Бог видел их беду, слышал их крик и знал об их страданиях. Ситуация была под контролем Бога. И это для нас утешением, если мы страдаем. Или в данный момент в ситуации, в которой мы находимся, которая тяжелая, трудная, и мы переживаем и не знаем, что делать. Помните, что Бог видит эту нужду. Он знает это, что мы страдаем. У него есть причина, почему он сейчас не начинает действовать.
Почему в Библии написано тогда, что он вспомнил свое обещание?
Да, да.
То есть он как бы забыл?
Да, но я вам предлагаю иврит прочитать, тогда вы увидите, что значит слово «раскаялся», что значит слово «вспомнил». Русских просто эквивалентов нет этих слов. Раскаялся не значит, что он в грехе покаялся. И вспомнил это не значит, что он забыл.
Но вы так думаете, да.
Кто-то страдает от страшной болезни и шансов на выздоровление мало, но Бог знает об этом. Другие переживают за свою семью, мужа или жену, но Бог знает все это. Третьи переживают за своих детей и их образ жизни, и это знает Бог. Может быть, ты плачешь по ночам? Бог знает это. Он слышит это и видит тебя при этом. Если он молчит, у него есть причины. Знаете, почему мы так Бога? Потому что мы его со своей, с человеческой стороны рисовать начинаем. Мы же забываем, знаешь, Бог забывает. Мы не Бога на себя проецируем, а мы себя на Бога проецируем. Понимаете, что происходит? Вот смотрите, если я, значит, раскаялся, то в моем понимании раскаялся, это как я представляю. Забыл в моем понимании, это как я забыл, понимаю. И значит, если так, как я, то и Бог так же, как я. А Бог не так же, как я. Он по-другому совсем. То есть мы Бога начинаем трактовать как по себе его ставим, да? Это когда Бог говорит, что... Вот опять же, это слово «раскаялся», например, или когда он, например, говорит, «был Иов праведный». У нас есть представление о праведности, и мы сразу рисуем праведного Иова. А Бог вообще другое, когда говорит, он там, если почитать внимательно, там не написано, что он безгрешный был, потому что Иулиуи говорит ему потом, не прибавляй к своему греху другого греха. То есть как, понятно, что когда Бог... И у нас теперь вопрос, как это праведный и грешный? Бывает праведный и грешный? То есть, когда Бог говорит, Он в своей позиции говорит, а мы меряем своей, и нам что-то не сходится. Получается. Большое количество людей жили и умирали в Египте рабами. 430 лет Бог это видел и молчал. Но Бог допустил на сравнительно большое время эти страдания. Исход 12.40 говорит, что это были долгие 430 лет. Хорошо, если вы это написали. Бог чудесным образом спасает евреев из египетского рабства. Вторая часть, да? Призвание вождя – это спасение. Народ израильский будет помнить многие столетия, вплоть до сегодняшнего дня. В пятницу что делают еврейские мессианские общины? Шаббат встречают. Хорошо, если они... Кто шаббат встречает, еще и про Иисуса вспоминает. Бог избирает себе человека. Избирает себе человека, который будет его представителем в народе и вождем. И в Библии интересно, описано это избрание или призвание. Первое – рождение Моисея. Второе – спасение его малышом от зла. Убиение младенцев. Третий, ребенок должен был сначала сформироваться во взрослого мужчины. Кого напоминает вам эта история?
Давида.
Иисуса Христа. Написать надо Иисуса Христа. Иисус родился? Кого из пророков призывают, что он родился, потом он вырос, потом он пошел? Кого? Когда вы будете читать второзаконие, то в второзаконии будет Моисей, мы будем это говорить, он будет говорить, пророка, как меня, воздвигнет вам Бог, кто его будет слушать, того благословит, кто не послушает слов этого пророка, того он взыщет с этих людей. Кто это такой, этот пророк, такой же, как я? Интересно, да? Если мы будем трактовать так, тогда получается, Христос был такой же, как Моисей. Но он же не такой, как Моисей. Моисей, вот у него есть эти вещи, которые интересны, которые, вот смотрите, рождение Моисея, единственный пророк, которого описывают в Ветхом Завете, не считая Иоанна Крестителя, да? И вспомните, Иисус говорит про Иоанна Крестителя, он больше всех пророков, рожденных женами. А бы такого, как Моисей, тоже не было ни одного. Вот интересно, это все нам надо как-то в голове будет потом склеить в будущем. Но это еще не все. Моисею предстояло стать вначале мужем Божиим. И для этого понадобилось ему Богу 80 лет, чтобы воспитать его, чтобы его призвать, чтобы он был готов вести народ. Первые 40 лет Моисей думал, что он кто-то. Кем он был 40 лет? Сын дочери фараона, внук фараона. Как вы думаете, внуком фараона хорошо быть? Вторые 40 лет Моисей научился быть никем. Пастушок. Третьи 40 лет Моисей увидел, а у меня опечатано увидел, да? Увидел. Что, поставьте ударение, что может Бог сотворить через никого? Другими словами, перед тем, как Бог взял Моисея, чтобы сделать с ним великие дела, он его сначала уничтожил, как Моисея. Он сначала ему сделал, что ты никто. А потом взял этого никто и начал с ним делать великие дела. Вспомните апостола Павла. Он был кто? Что с ним делает Бог? Поражает его слепотою? Вообще никто. Потом приходит, он говорит, теперь ты никто, а теперь через тебя буду великие дела делать. Петр 3 раза отказывается от Иисуса Христа.
Ну,
сначала он был глаз ученик, глаз народа, да? Везде первый, из лодки первый, все. Кто, все опросы первый, Петр. Бог его просто ломает пополам. И потом говорит, а теперь ты будешь на этом камне, я буду церковь строить, да? То есть Богу, сильные лидеры Богу не нужны. Мы это в прошлый раз говорили. Если человек сильный лидер, Бог его обязательно сломает. Потому что он будет себе славу все забирать. Вот я это сделал, я достиг, я учился. На горе Хариф, или Хореп, она по-немецки называется позже, это гора, как называется? Синай, да? Бог призывает Моисея на его служение. Помните 3 глава. Бог относится к Моисею, беглому убийце, с нежной любовью. Мне за это выражение уже несколько раз поругали. Он не был убийцей. А говорю, кем он был? Он не был убийцей?
Конечно,
он был убийцей.
Он же поэтому ушел, убежал.
Ну представьте, я Моисея убийцей называю. Это же...
Бог даже говорит, там умерли все, кто твоей души
искал. Потому что они его, если бы он там только появился, его сразу казнили. Сразу бы вспомнили, что он еврей. А не внук фараона. Ну, евреи это... иностранец, да, или ауслендер, как у нас немцы сегодня говорят. Вспоминаете в этом призвании, как Моисей отговариваться начинает, когда Бог его призывает, Моисей, как он сразу начинает эти отговорки, у него там куча сразу отговорок. Вам это не напоминает, когда мы с вами, нам Бог говорит что-то, мы там где-то понимаем, что это надо делать, и вдруг у нас сразу столько есть причин не делать этого, да? И их больше, чем причин, что делать надо, и поэтому мы не делаем. Другой сделает. Есть в церквях такое выражение в церкви. Говорят, сколько у вас членов? Например, говорят, 53. Только другие говорят, не, у вас 54 членов церкви. Почему 54? А, Христос, наверное. Нет, кто-нибудь другой. 54-й член церкви. Надо делать. Ну, кто-нибудь другой сделает. Есть еще один, который за всех все делает. Давайте дальше смотрим. Чтобы Моисей мог убедиться в своем призвании, Бог дал ему 2 знамения. Для настоящего времени и для будущего. Для настоящего горящий и несгорающий куст. 3 глава, 2 стих. А кто в этом кусте был?
Бог.
И явился ему ангел Господень. А кто шагал перед израильским народом? А кто он там? Как он назывался?
Сам Господь?
Ангел Господень.
Там стоит, что Бог там шел впереди.
Сам Господь. Ну, ангел Господень написано, что там шел, да? Теперь смотрите, я уже в прошлый раз говорил. Откройте 48 главу Бытие. Я вам в прошлый раз говорил уже. Обратите внимание, когда будете читать на выражение «ангел Господень». Просто обращайте на него внимание, если кто-то хочет, можете выписывать про этого ангела Господня, что он умеет делать и какими его титулами называют этого ангела Господня, когда к нему обращаются. Смотрите, 48 глава. Иаков рассказывает, 15 стих, «И благословил Иосифа и сказал, Бог, пред которым ходили отцы мои Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сегодня, ангел, избавляющий меня от всякого зла». Он Бога ангелом называет. Вы видите, это не и ангел не стоит. «Да благословит отроков сих». Как может ангел благословить? У ангела есть вообще полномочия благословлять? «Да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество посреди земли». Видите? Яков про какого-то ангела говорит. И называет этого ангела Бог. Интересно, да? Теперь, когда идут исход. Где они пошли? Девятнадцатый стих, 14 глава. «И двинулся ангел Божий, шедший перед станом сынов Израилевых, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их, и вошел в середину между станом египетским и между станом сынов Израилевых». Что за ангел? Опять этот ангел появляется. Он постоянно, этот ангел, будет появляться. Я вам поэтому говорил, обратите внимание на этого ангела. Он еще будет появляться. Он еще не закончил появляться. Просто это выражение, обратите внимание, кто это такой вообще, этот ангел. 14 глава, какой там, 21, да? 19. Давайте дальше идем. То есть для настоящего был это горящий, не сгорающий куст, а для будущего, и сказал Бог: «Я буду с тобой, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». То есть он ему сейчас дает знамение в настоящий момент, и он ему говорит: «Вот ты узнаешь, что я с тобой». То есть Моисей шел, и он помнил всегда, что Бог ему сказал, что я должен до этой горы дойти, а перед ними море. Все сомневаются, а Моисей, вера Моисея должна была быть проверена. То есть, ты верь, я тебе сказал, что ты на той горе, через это море тебе надо будет как пройти сейчас. Вот вам вера Моисея. Надо, Бог ему говорит: вот на этой горе ты сейчас стоишь, вот вы выйдете, и вот здесь будет служение. Это значит, им надо было через море пройти, чтобы на эту гору Синай прийти. Спасение из Египта. Обратите внимание, что Бог говорит об избавлении или спасении евреев из Египта. Вот это очень важно, что мы с вами, когда проповедники проповедуют, или мы разговариваем, мы говорим: народ вышел. Но Библия говорит, что не народ вышел, а Бог его вытащил оттуда. И мы это просто в разговорах, мы неосознанно славу Божию затмеваем человеческими достижениями. То есть мы говорим: ну вот когда народ выходил из Египта, слышали? Вот помните, там проповедник, а помните, вот когда народ выходил из Египта? Да не народ выходил, а Бог выводил его. И мы тем самым как бы косвенно или пассивно умаляем славу Бога. А? То есть нам надо говорить, проповедник должен говорить: вспомните, когда Бог спасал свой народ от рабства египтян, выводил его оттуда. Просто формулировка. Как правило, люди говорят сегодня о выходе народа израильского из Египта. Израильтяне забыли очень быстро, что Бог не просто вывел их оттуда, а спав, избавив их от непосильного рабства. Они уже тогда это забыли. Позже сказали они, что Бог из ненависти вывел их из Египта. Представьте, они вышли, и они уже забыли об этом. Они уже стоят и говорят: Бог ненавидит нас, поэтому он нас вывел из Египта. И роптали в шатрах наших и говорили: Господь по ненависти к нам вывел нас из земли египетской, чтобы отдать нас в руки амореев и истребить нас. Первое, Второзаконие 1.27. Видите, у вас ссылка стоит. Да? Через многие чудеса Бог заставляет фараона отпустить евреев из Египта. Если первые чудеса чародея фараона могли повторить, то последующие были им не по плечу. Казни становились все ужаснее, отвратительнее и в итоге смертельными. Кстати, насчет повторения. Вот когда они бросили жезлы, и змеи там появились. Что сделал Аарон в жезл? Слопал их, съел. Он съел их всех, этих змей, да, и стал опять жезлом. Интересно, ведь Аарон ходил позже с этими всеми змеями, если так можно сказать, в этом жезле. То есть он эти чудеса в руке держал в своей. Он их съел, эти все. У них жезлов не осталось. Что такое жезл был? Посох. О чем он говорил? Власть. Да, пастух — это власть был. И у них были посохи, то есть они остались без власти. Он их просто обезоружил. Он их съел всех, встал, и он опять взял. Видишь, где власть? Не у вас, а вот здесь. Очень интересные эти чудеса. Давайте мы с вами сейчас посмотрим. Обратите внимание на следующее. Тот факт, что если кто-то творит что-то невероятное или чудо, не дает гарантии в том, что это от Бога. Именно поэтому, мое мнение, именно поэтому Бог показал, что они тоже могли делать чудеса. То есть чудеса могут делать, но определенно. Да, вот, смотрите, человек вот... Может кто-нибудь сделать, чтобы рука выросла у человека, если у него руки нет? Есть какие-то чудеса, которые никто сделать не может. Но какие-то чудеса такие вот, какие-то вот... Теперь вопрос. Когда они первый жест, когда первая казнь была, и он, значит, опустил посох, и написано, что земля во всех водоемах, во всем стала красная. У меня вопрос, какую воду тогда чародеи превращали в кровь? А где они ее взяли?
Если вся вода была там.
Понятно, а где они ее взяли?
То есть,
вот порассуждать, то есть, скорее всего, значит, осталось, значит, Бог оставил, наверное, пару ковшинов для этих чародеев. Ну, давайте, они раз тоже сказали, что она красная. Но они сделали локально это, Аарон, опустив, сделал по всей земле египетской. И у евреев... Наверное, тоже вода в кровь не превращалась, а не написано это. Некоторые чудеса написано, что у евреев не было, помните? Давайте дальше. То есть, если чудо, еще не значит, что от Бога. Сатана так же, как и тогда, вооружает своих прихвостней необычными способностями. Не без основания говорит Павел о сатане, что он может выдавать себя за ангела света. 2 Коринфянам 11, 13, 15. Откройте, пожалуйста. Неубедительно для вас звучит. Никто не сказал, да-да-да, знаем. И там написано, не мудрено, если его прихвостни, я их таким словом называю, будут принимать вид кого? Служителей Божиих. Это не так себе пришел какой-то там. Кто-то какой-то там пришел. Смотрите. 13 стих, ибо таковы лжеапостолы, лукавые деятели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды. Но конец их будет по делам их. Каких служителей?
Правды.
Правды по-немецки, грех тихкает. Скажите, мы служители правды или служители благодати? Бог наш... Христос, Он справедливости требует или Он благодати? Апостолы какие были? Они правду ходили везде, насаждали, грех тихкать, правосудие, или они шли, милость Богу проповедовали?
Милость.
Но очень легко определить служителей сатаны. Они справедливость проповедуют. Здесь написано, если внимательно Библию читать, им надо, чтобы все было справедливо. А Павел пишет Каримской церкви, говорит, вы плотские, а называет их возлюбленные братья. Здрасте. Так уж давай, Павел, с терминологией разберемся. Если плотские, так неверующие. Нет. Это интересно, это тоже, да? Дальше. Поэтому, если к нам придет ангел и будет возвещать иное, чем то, что стоит в Библии, то мы не имеем права принимать это за слова Бога. Именно поэтому Павел пишет в Галатию следующее. Галатам 1.8. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, то да будет анафема. Другими словами, Павел здесь подразумевает, что он может с ума сойти. О, я к вам приду, старый, как там называется болезнь? Альцхаймер. И начну что-то там говорить непонятное. Помните, что то, что мы с вами тогда говорили, это единственное Евангелие, его нет другого. Потому равняйтесь Евангелию. Оно одно, его нет другого. Он говорит, превратно, если другое Евангелие, его нет другого, Евангелие одно. Какое? Ты сделал грех, Бог тебе проявляет милость, спасайте. Боже, нет Евангелия. Сколько бы ты чего ни делал, ты не заслужишь Евангелия. Милость Божия заслужить невозможно. Чудеса, какими бы они ни были сверхъестественными и поражающими, не смогли убедить фараона, ожесточившего свое сердце. Даже израильтяне, пережившие свое освобождение посредством феноменальных чудес, продолжали впоследствии грешить. То есть чудеса людей не убедят покаяться и сделать стать верующим. Поэтому ставку на чудеса ставить, чтобы люди верующими стали. Два пророка придут и будут чудеса в Откровении делать. Что с ними сделают? Побьют камнями. Их убьют. При всем этом они продолжали грешить и не верили чудесам его. Псалом 77, 33. То есть чудесам...
Там чуть ли не в конце только уверовали.
Кто, где?
Израильцы.
В каком конце?
Исходе. И они верили тогда в Бога.
Ну это же мы сейчас дойдем, что там за вера у них все было.
Не, ну поверили вообще в принципе снова.
Как?
Поверили.
Ну вера разная бывает. Тридцать второй у нас стих, у нас здесь немецкий, 33-й написан. Прочитайте, что там написано. 77-32.
При всем этом они продолжали грешить и не верили чудесам.
Пожалуйста. И дальше. И погубил дни в суете и летают в смятении. То есть чудеса – это не средство для того, чтобы убедить народ Евангелию. Евангелие не чудесами убеждается. И чудеса у Христа и апостолов были не для того, чтобы люди покаялись. Там совсем другая функция у чудес была. Зачем были чудеса даны Моисею? Ну, в первую очередь, Моисею Бог. Зачем дал вот эти, когда он пришел, он ему говорит...
Фараона
убедить? Он ему говорит, я тебе дам, а он тебе не поверит, ожесточится и не выпустит вас.
И чтобы детей, тоже убедить.
Первый, вот это да, сначала вот эту руку, помните, когда он засунул, вытащил, тогда они, вау, ничего себе, да? И то, как он их убедил, когда на фараон наложил на них еще хуже иго, что они, обвинили Моисея? Если бы не ты, а теперь еще хуже, теперь у нас еще и солому самим добывать надо. То есть чудеса совсем другую функцию имеют. 37 чудес сотворил Иисус перед ними, и они не веровали в Него. Иоанна 12:37 написано. Подсчитал один, говорит, что в Иоанна 37 чудес он осуществил. Ну, примерно, да? И они не поверили. То есть Иисус 37 разных чудес показал людям. И они? Чудеса не для того, чтобы поверили. Для того, чтобы люди поверили, надо Евангелие проповедовать. Интересно, а для чего просто сейчас это другая немножко тема? Откройте Евангелие от Марка, первую главу. Вот если у вас кто-то спросит, зачем Христос пришел с неба? Вот что бы вы ответили на этот вопрос? Первая глава, 38 стих. Прочитайте кто-нибудь. Евангелие от Марка, первая глава, 38 стих. Там речь идет в первой главе о чудесах. Вся первая глава про чудеса говорит. Смотрите, Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему, все ищут тебя. Иисус говорит им, пойдем в ближайшие селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для этого пришел. Теперь он идет дальше, исцеляет прокаженного, и он закрывает ему в город, вход в город и селение, куда шел Христос проповедовать. То есть просто такое вступление. В конечном итоге народ выходит из Египта, проходит через величественное чудо, раздвижение воды Красного моря. Они поют хвалебную песню Господу. Кто ее пел, эту песню?
Моисей,
Мириам. Все запомнили сразу, да? Мне подходили и говорили, почему ты за Мириам у нас пункты забрал? Она там первый раз только появилась. Я говорю, а кто корзинку охранял? Тоже нереально. Она пророчица была, она была не просто сестра Моисея. И вы увидите в числах потом, как Мириам, когда ее накажут, эту Мириам, и вы увидите, как она навсегда была рядом. Навсегда стояла она. Она была рюкендекунг, если так можно по-немецки сказать, куда Моисей мог спрятаться. То есть она обслуживала, мама его была, можно так сказать. Старшая сестра, она же старше его была. Или младше?
Старше.
Аарон? Но это состояние продолжалось недолго. При встрече со следующей проблемой они снова отворачивались от Бога, так как их вера в Бога не выходила из их сердец. Она из страха шла. Откройте евреям 3 главу, прочитайте с 12 по 19 стих, напишите там себе ручкой. С 12 по 19 стих. Там про них написано. Про тех, которые вышли. Нашли? Третья глава, с 12 по 19 стих евреям. Смотрите. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Доколе говорится ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие. А вы мне говорите, они поверили. То есть, когда Библия говорит, что они поверили, это не та вера была, которая надо было. Они не верили в Бога. Если бы они верили, они живы остались. Вот те, кто верили, те живые остались и вошли. А сколько вошли-то? Еще не дошли, потом... Обратите внимание, сколько их зайдет потом из тех, кто вышли. Сколько их вышло? Примерно 3-6 миллиона человек. Сколько из них вошли в покой? Вот именно. Только. А где остальные все?
Все там.
Миллионы людей легли в пустыне, и двое зашли. Вот интересно. И когда евреям пишут, но не все. Не все можно было написать, только двое. Бог дает закон на горе Синай, включая 10 заповедей. Кто же были эти люди, которые получили заповеди от Бога? Они жили сколько лет в Египте? 430. Вот, хорошо. При этом были рабами идолопоклонников египтян. О чем вам это говорит фраза?
Что они сами были идолопоклонниками.
Египтяне имели огромное количество богов. У меня сейчас сын учит историю Старого Египта, говорит, «Über 1500». Больше 1500 богов у них разных было в Египте. Вы можете себе написать, если хотите. Даже сами фараоны были богами. Египтяне превозносили как бога даже жука-скарабея. Видите, у вас с правой стороны этот жук, который катает комочек. А с левой стороны это сегодняшняя фотография, где он стоит как бог, где ему поклоняются. Картинку ее плохо видно? Ничего, вот я вам могу цветную показать. Вот такая она должна быть, да? То есть вот он стоит, этот жук наверху, из его изображения, как бога. То есть они даже жук даже бог был. То есть было более 1500 богов. Если мы это понимаем, тогда нам становятся более понятными такие выражения Бога, как «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». То есть, когда мы просто читаем исход, да не будет у тебя других богов, что мы себе представляем? Все, что хочешь, но только не то, что они представляли. Когда они слышали, что Бог говорил, они представляли прекрасно всю эту гвардию этих богов, которая там была. Не делай себе кумира никакого изображения того, что на небе наверху, и того, что на земле внизу. Жук с корабей, где? Они прекрасно знали, о чем Бог говорит, те, кто стояли там. Мы сегодня, не зная, не исследуя Писание, вот представьте, да, сегодня же теперь, насколько легче мы будем потом понимать, когда мы будем читать Писание. И они всех их знали. Они 430 лет прожили. Наши немцы, русские немцы прожили в России сколько лет? 200? 250? Сюда приезжают, все на русском разговаривают. Все пельмени едят, елку гуляют с хороводами, подарки на Новый год. 250 лет мы там пробыли. Немцами даже не пахнет. А они 430 лет под идолопоклонническим рабством жили. Посмотрите на нас, как мы, настолько мы коммунистическим режимом настолько подавлены сюда приезжаем, настолько он на нас сразил, что у нас мы даже думаем и мыслим не так, как здесь, которые не были под коммунистическим режимом. Мы выросли в этом, нам говорили лозунги, и мы этими лозунгами привыкли жить. А если, посмотрите, в церкви даже, например, братья, кто может там, давайте, нам надо служение вот на это. Вы видели, чтобы человек поднял руку и сказал, я могу это служение делать? Он не встанет, потому что это в России считалось гордостью. Но это коммунистический режим отложил на нас такую штамп. А они 430 лет жили под его поклонническим рабством.
Тем более люди жили дольше, чем сейчас.
И теперь смотрите, и вдруг они должны были стать в течение одного года обществом благоугодным Богу. За год. И все другие. Как вы думаете, легко было? И не просто обществом, а народом, представляющим живого Бога среди других народов и племен. Будьте святы, что я свят. Им надо было всю свою жизнь полностью забыть. Отвергни себя, возьми крест свой, следуй за мной. Им надо было распрощаться со всей жизнью и начать жить по-новому. За один год.
Еще и в пустыне.
Ура,
у них у родителей тоже идолопоклонники.
Ага.
Но у родителей самого не было.
Но ему и требований не было, и будь свят, как я.
И он ушел оттуда спокойно.
Ну да, они тоже ушли. Но Авраам, помните, мы с вами говорили о библейской прогрессивной откровении Божьем? Авраам не знал законов никаких. Но вспомните Ревеку. С чем она ушла от Лавана? Не в Ревеку, Рахиль. А когда приходит туда слуга, они Бог? Бог, ты что? Лаван его Богом называет? А когда их, эти богов-то, выкинул Яков? Только перед встречей с Исавом, когда он перепугался насмерть. Mm-hmm. Он тоже там их толерировал, этих башков. Он еще, думаете, не видел, что она им поклоняется? От них не требовали святости. Святости потребовали от вот этих вот. То есть Бог, откровение прогрессивное Бога, оно разные ставит к людям, разные требования ставит. Сегодня к нам ставят совсем другие требования. Сегодня Христос пришел и сказал, раньше убийца был тот, кто убил, а сегодня кто посмотрел и подумал, что он негодяй, уже убийца. Другие требования. Вообще другие по сравнению с теми. Те люди понимали, сделал, убили, подумал. Никто же не знает. Бог говорит, я знаю. И я тебя буду судить не по сделал, а по подумал. Вау, ничего себе.
То есть, надо
да, теперь смотри. Теперь я себе подписал, вау написал, за один год. Теперь представьте, если мы с вами жили всю жизнь неверующими, и мы покаялись, и поняли, что Бог нам простил грехи. Сколько надо нам времени, чтобы мы научились жить так, как хочет Бог? Я просто сейчас сам факт, да? Сейчас сам факт, послушайте. Моисею 80 лет надо было, понадобилось, чтобы он мог быть лидером израильского народа. Моисею. 80 лет воспитывали, да? Иисус Навин 40 лет по пустыне гулял. То есть Иисус Навин 40 лет перетренировывался. Сколько лет Моисею Бог тренировал, что он никто? 40 лет. И Иисус Навин тоже 40 лет. Он 40 лет шел рядом с Моисеем. Поэтому, кто не написал Иисус Навин в исходе, я ему два пункта забрал. Иисус Навин 3 или 4 раза в исходе появляется. 4? И каждый раз вы видите, у него штайгерунг идет. Сначала он полководец, а потом он уже служитель Моисея. А потом, когда Моисей отдыхать ходил, кто скинию охранял? Или еще не дошли? Иисус Навин. Днем и ночью не отходил от нее. Это был слуга Моисея, да? До этого написано служитель Моисея. До этого они руководствовались повелением своих надзирателей. Что для них хорошо, а что плохо. До этого они знали только одну религию, один способ поклонения. Заповеди Бога не преследовали своей целью унизить народ, как сегодня говорят, Бог дал заповеди, запретил им все и унизил их. Теперь они как шестерки должны там бегать, все делать, что он сказал. Некоторые люди так, даже христиане, смотрят иногда на Западе и говорят, не, ну зачем Бог притеснил так людей? Он их не притеснял. Они были чрезвычайно необходимым способом введения нового порядка. Способ введения нового порядка. То есть Богу надо было прекратить это все и ввести новый порядок. Чего? Какого порядка? Поклонение, можете написать себе ручкой. Поклонение, нового порядка поклонения. Они не знали другого поклонения, они знали только, жук идет, значит, надо кланяться ему. Корова, надо помолиться. Понимаете? Вышел фараон, солнце, Бог, воплощающий солнце, стоит здесь, надо ему помолиться. Они не знали, что есть живой Бог. И поэтому, когда Моисей пропал и исчез, что они сделали? Они как знали, так и сделали. Они не знали по-другому. Они вот смотрите, Моисей им рассказывает про какого-то Бога, которого нету нигде. Нельзя ничего делать с этим Богом. Они его не знают, этого Бога. Они ждут. Слушайте, ну нам же надо кто-то. Взяли, слепили корову. А был богиня
корова.
А есть Бог. А мы сейчас будем говорить. Потому что, когда коровы все погиб, помните, этот пес на корову попал, пошел? Это против Бога коров. У коров Бог свой был. И корова была важным. Корова, мясо, это жизнь, это хлеб и корова. Почему хлеб потом пропал? Саранча пришла, хлеб слопала. Это интересно. Я вам предлагаю сделать маленький, может, перерыв, если вы хотите. Он съел. Уничтожила. Давайте сделаем маленький перерыв. 5 минут. Сейчас мы с вами посмотрим.